Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. В 1814 году в Петербурге возобновились проектные работы по строительству обводного канала. Участие в них приняли многие сотрудники Института корпуса инженеров путей сообщения. В этом же году в Европе полностью восстановилось почтовое сообщение. И 15 сентября 1814 года, после многолетнего перерыва, Бетанкур написал письмо своему брату Хосе на Канарские острова. «Дорогой Пепе, я очень благодарен тебе за письмо, которое ты переслал мне с доном Лауреано де Араусом, после стольких лет так радостно увидеть слова, написанные твоим почерком. Сколько событий произошло за это время, сколько потерь мы понесли. Впрочем, оставим в стороне то, о чем все мы уже знаем. Я расскажу тебе о своем положении. Русский император и все члены его семьи приняли меня с таким почетом, какого я и не ожидал. Государь приглашал меня обедать с ним все дни, когда хотел, честь которой удостоены очень немногие. Он назначил мне жалование в 25 тысяч рублей годовых. Он присвоил мне звание генерал-майора, равнозначное тому, что я имел в Испании. Но самое благоприятное для меня – это то, что я подчиняюсь ему напрямую, без посредства какого-нибудь министра между нами. Таким образом, каждый раз, когда мне необходимо говорить с ним, я иду к нему, не прося разрешения у кого-либо, и обсуждаю с ним порученные мне дела. И каждый раз он демонстрирует мне, что доволен тем, как я ему служу. Могу уверить тебя, что он обращается со мной не как с подданным, а как с другом. В подтверждение этого посылаю тебе три его записки из тех, что он писал мне, когда по причине занятости другими делами не мог принять меня. Ты обратишь внимание на то, что писаны они карандашом, у него такая привычка. Год с небольшим после начала моей службы он присвоил мне чин генерал-лейтенанта, затем наградил орденом святого Александра Невского с лентой, после святого Андрея Первозванного, это самая высокая награда в России, а в прошлом году он прислал мне свой портрет, украшенный бриллиантами. С моей стороны, я служу ему со всем рвением во всех порученных мне делах. Я основал военный институт или школу для подготовки инженеров, и те, кто вышел из его стен во время недавней войны, трудились так, как никто от них не ожидал. Могу похвастать тем, что нигде не учат математики лучше, чем в моем заведении. Я спроектировал машину для очистки Кронштадтского порта, ее чертежи ты видел, когда я работал над ней в Париже. Получилось настолько великолепно, что эта драга каждые две минуты достает одну кубическую вару грунта с глубины в 20 футов. Я построил несколько деревянных мостов. Последний из них в этом городе только что закончен, и его чертеж, сделанный мною пером, посылаю тебе. Я полностью обновил литейное дело на оружейном заводе и сделал еще немало дел, которые пришлось бы долго перечислять. Итак, здесь я в почете и имею все необходимое для жизни. Моя жена и дочери, познакомившись в Лондоне с твоим сыном, моим племянником Августином, не жалели похвал, говоря о его чудесном характере, живости и талантах. Но при этом отметили, что, как им показалось, его учителя могли бы заставить его лучше использовать время для учебы. Я попросил бы тебя о любезности прислать мне его на год-два сюда, еще до возвращения на Тенерифе. Он будет жить у меня дома, а в моем институте за год узнает больше, чем в Англии за 6 лет. Араус сказал мне, что вернется сюда в следующем году. Это хорошая оказия. Прислать Августина вместе с ним. Если согласишься, заранее прими благодарность моей жены и дочерей. Они его очень любят. Мне пришла в голову мысль. Если Араус приедет с винами, почему бы тебе не прислать мне 15, 20 или более бочонков вина? Взамен я отправлю тебе товары этой страны для собственного пользования или на продажу. Можешь подумать об этом и располагать мною по своему усмотрению. Если не желаешь прислать большую партию, то прошу прислать мне один бочонок Виндуэньо и один Мальвазии на пробу. В 1814 году Бетанкур очень много времени уделял выпуску новых ассигнаций. Перед самой войной с Россией Наполеон наводнил ее фальшивыми денежными знаками. Поэтому еще в конце 1813 года министр финансов граф Дмитрий Александрович Гурьев представил Александру I доклад о необходимости денежной реформы, срочном снижении инфляционных процессов, ассигнационный рубль стоил 20 копеек, и строительстве новой современной ассигнационной фабрики. Требовалось заменить ассигнации образца 1802 года новыми купюрами, защищенными от подделок. Перед Бетанкуром была поставлена задача по изысканию всех способов, наиболее подходящих для того, чтобы, насколько это возможно, защитить бумажные деньги от попыток подделки. А для этого требовалось создать в Санкт-Петербурге экспедицию заготовления государственных бумаг и начать выпуск новых, более защищенных купюр. Первым делом Августин Августович ознакомился с технологическими особенностями изготовления бумажных денег в России. Он обследовал все соответствующие фабричные заведения в Красном селе, Ропше, Царском селе, а также на территории Петропавловской крепости в Петербурге. В 1815 году на левом берегу Фонтанки казна выкупила у бывших владельцев участок земли общей площадью 22 гектара и поручила Бетанкуру вместе с инженером Вильгельмом фон Треттером разработать проект и построить фабрику для производства бумажных денег. На создание фабрики по изготовлению ассигнаций казна отпустила 600 тысяч рублей. В эту сумму вошли деньги и на проработку технологической части проекта, включая эксперименты по выбору волокнистого материала для изготовления бумаги и составление перечня оборудования, необходимого для осуществления всего производственного процесса. Первым и самым важным решением, принятым Бетанкуром и определившим будущее изготовления денежных билетов в России, было объединение бумажного и типографского производства. Раньше эти два производства были разделены территориально и административно. По проекту Бетанкура был сооружен комплекс зданий нового типа, где разместились бумажная фабрика, типография, различные производственные и ремонтные мастерские. Здесь же находились казармы для рабочих, помещения для магазина и караула, а также администрация и квартиры для чиновников и служащих. При проектировании нового заведения Бетанкур, имевший к тому времени солидный опыт возведения гидротехнических сооружений в России и Испании, сумел не только использовать опыт аналогичных предприятий, но и разработать ряд процессов и механизмов, опередивших технический уровень своего времени. Бетанкур заказал по своим чертежам на заводе Берда в Санкт-Петербурге новые паровые машины, впервые в России использованные в бумагоделательном производстве. Одним из достижений Бетанкура явилась разработка еще неизвестного в мировой практике способа формирования водяных знаков – филиграней. Благодаря Бетанкуру водяной знак стали получать путем штемпелевания его на сетке. Преимущество способа заключалось не только в сокращении времени и затрат труда на вышивание, но и в обеспечении идентичности водяных знаков, что сыграло большую роль в защите ассигнаций от подделки. В будущем этот способ получил дальнейшее развитие и высокое признание за рубежом. Благодаря новейшей методике Бетанкура впервые исключалась подпись ассигнаций вручную. Машины, предназначенные для нумерации денежных знаков, были сконструированы им самим. Бетанкур писал, что механическая нумерация отныне будет столь же правильной, как и все остальное в билете. Непрерывно действующий станок работал так, что билеты одновременно печатались и нумеровались. Однако изобретение, хотя и сулило производственный эффект от совмещения двух операций, в конечном счете правительством империи и лично министром финансов поддержано не было. В России чиновники, сами постоянно занимавшиеся воровством казенных средств, больше всего боялись, что этим могут заниматься и другие, и тогда деньги в полном объеме до них доходить не будут. Поэтому, чтобы исключить возможность хищения ассигнаций в типографии, печатание денежных купюр и их нумерация были искусственно разделены и производились в изолированных друг от друга помещениях. Строительство производственного комплекса и монтаж технологического оборудования были закончены к началу 1818 года. 20 января Бетанкур представил отчет о выполненных работах министру финансов. Заслуги Бетанкура были отмечены в указе Александра I. Ему был пожалован орден Владимира II степени. После победы над Наполеоном Александр I задумал превратить Петербург в парадный фасад империи. Город должен был прославлять силу русского оружия и его мудрое правление. Александр I вызвал к себе Бетанкура и после длительной беседы подписал именной указ об учреждении специального комитета по строительству Петербурга и других городов Российской империи. Но что же представлял собой Петербург в середине десятых годов XIX века? 9/10 северной столицы составляли деревянные постройки, по преимуществу расположенные вдоль набережной Невы. Только вблизи Зимнего дворца было несколько высоких домов. Все остальные каменные дома были двухэтажные или одноэтажные с подвалами, где тоже жили люди. Только на Невском проспекте, между Мойкой и Фонтанкой, а также на двух морских улицах и Миллионной, деревянных домов вовсе не было. На всех же остальных улицах, если и были каменные дома, то вперемешку с деревянными. Части города, называемые Коломною, Московской, Рождественской, состояли почти исключительно из деревянных домов, а улицы здесь никогда не имели мостовых. Так называемое «Козье болото» в Коломне было настоящим болотом, непроходимым и смрадным, покрытым зеленой тиной. Такие же болота встречались и в районе Лиговки, на новых местах и за каретным рядом. Ямская была настоящей деревней. Петербургская сторона с ее лучшими улицами едва могла тягаться с плохим уездным городишкой. Что уж говорить о Выборгской стороне или Песках. Даже из множества храмов только несколько были каменными – Казанский собор, Александро-Невская лавра и недавно достроенный Исаакиевский собор, представлявший собой бесформенную массу без намека на архитектурный стиль. Дворцовую площадь окружали маленькие частные дома. Среди них выделялся только дом Кушелева, бывший для Петербурга тем же, что и Пале-Рояль для Парижа, только в миниатюре. Повсюду теснились лавки, трактиры, маскарадные залы и театр, где играли немецкие актеры. До Бетанкура тротуара в Петербурге вовсе не существовало. Люди не имели представления о городской чистоте и гигиене. Большинство столичных улиц ранней весной и осенью становились непроходимыми. На некоторых почти все лето стояли лужи. Рядом с Дворцовой площадью паслись коровы и разгуливали свиньи. Стаи собак бегали по городу в поисках пищи. Иногда ночью они даже нападали на прохожих. Кареты забрызгивали грязью встречные экипажи и сами утопали в грязи. Вернувшись из Парижа в Петербург, Александр не мог не заметить удручающего контраста между двумя столицами. Он решил во что бы то ни стало изменить облик города.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.